Читаем один стих из 14 главы 1 послания Коринфской церкви, 10 стих. «Сколько, например, различных слов в мире, и ни одного из них нет без значения. Аминь». Мы сегодня получаем с вами разнообразную духовную пищу, и у нас есть возможность и время размышлять последующие дни о том, что мы слышали, и молиться Господу об этом удивительном времени, в котором мы с вами живем. Контекст прочитанного стиха из 14 главы послания к Коринфянам лежит в основе глубочайшего обольщения, в котором когда-то оказалась Коринфская церковь относительно говорения на языках. И вы можете дома внимательно прочитать 14 главу и понять, о чем говорит апостол Павел в этой главе. И вот прочитанный нами стих указывает на невероятное важное значение произносимых нами слов в адрес или человека, или Бога. И когда размышляешь над этим стихом, то начинаешь понимать, что в Писании, то есть в Библии, нет ни одного именно слова, не имеющего значения, то есть не лишенного глубокого смысла и основания. Давайте еще раз прочитаем этот текст. «Сколько, например, различных слов в мире, и ни одного из них нет без значения». Само Слово Божие для нас, оно вечно. Оно имеет значение вечности. И оно говорит о том, что когда мы приходим в этот мир, для чего мы приходим в этот мир, куда мы идем после нашей смерти. И книга Евангелия и весь Новый Завет, они как раз и открывают суть нашего предназначения и суть нашего назначения на этой земле. И читая это, мы видим, и иногда в нашем внутреннем человеке не можем даже понять, почему совесть наша вдруг реагирует, дух наш реагирует на Слово Божие. Это говорит о том, что мы с вами сотворены для вечности. Итак, мы прочитали этот текст. Сколько, например, различных слов в мире, и ни одного из них нет без значения. 4 воскресенья тому назад мы с вами рассуждали о той роли, которые играют наши слова, и которые мы, как уже сказали, мы произносим в адрес кого-либо. Мы говорили с вами о значении и имеющие последствия значения наши слова, которые могут отразиться в нашей с вами и земной жизни. Именно земной жизни. И, как бы, знаете, откладывая некий плод в вечность. И Христос когда-то сказал, что от слов своих мы оправдаемся, и от слов своих осудимся. И мы говорили с вами, что даже ученые сегодня доказывают, что все нами произносимые слова идут в небеса и где-то собираются в определенном месте. Наука устанавливает такие некие законы или понимание законов, установленных Богом. Но существует еще один аспект в нашей земной жизни, который очень часто характеризует нас, отражается на нашем характере и может определить нашу с вами земную судьбу. Это наши имена. Имена, которыми назвали нас родители и которыми мы называем наших детей и внуков. И говоря об этом, я хотел бы обратить наше внимание именно на Слово Господне. Оно как раз и откроет нам значение, некие значения, некоторое значение важности имен или важности имени, которое мы получили от наших с вами родителей. Итак, мы читаем Евангелие от Матфея, 1 глава, с 21 по 23 стихи. Мы помним эту историю, когда Иосиф хотел отпустить Марию. И вот здесь можно даже начать читать с 20 стиха Это связано с Рождеством нашего Господа. Но когда он помыслил это, то есть он хотел отпустить ее, се ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в ней есть от Духа Святого. Родишь же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Иммануил», что значит «с нами Бог». Обратим внимание, Бог говорит Иосифу: «Назови его именно Иисус». Мы знаем, что имя это относится к человеческому имени, то есть Иисус – это имя человеческое. Христос, Иисус Христос – это Мессия, это посланник, это помазанник Божий. Что удивительно, в этих стихах отражена еще одна истина об имени, данному Иисусу Христу. И, как здесь сказано, Иммануил, то есть будет означать Иммануил, что значит «с нами Бог». А что значит «с нами Бог»? Мы, верующие люди, сегодня рожденные свыше, знаем, что в нас живет Дух Святой. Мы верим и исповедуем, что с нами Бог. Но это значение или смысл духовной жизни имеет еще определенную духовную глубину, не только понимание, но нашего взаимоотношения с Господом. И вот удивительно, что пророк Исаия, о котором мы уже сегодня, или о котором слышали, и то место Писания, которое читал брат передо мной, мы читаем у Исаии в 9 главе об этом удивительном имени, 9 глава 6 стиха. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему», обратим внимание, «нарекут ему имя чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира». Вот что значит «с нами Бог». Вот что значит «в нас Бог». То есть он сегодня и советник, он и князь мира. Он удивительный в своем познании и в своем совершенстве, потому что он Бог. Он Бог. Давайте еще раз прочитаем этот текст, более обратим внимание вот на эти слова. «И нарекут ему имя чудный», и он чуден, «чудные и удивительные судьбы его, и они порой непостижимы. Он чуден в своем творении, он советник». Он участвовал, Иисус Христос, которым мы сегодня его и называем, он был при сотворении вселенной. И когда человека творил Бог, он сказал: «Сотворим человека по образу и подобию нашему». Он участник этого всего в мироздании, этой вселенной бесконечной. Бог крепкий, отец вечности, князь мира. Давайте дома поразмышляем о глубине вот этих слов, этого имени, определяющего значение Иммануил. И еще хотелось бы сказать, что нет другого имени под небом, которого надлежало бы нам спастись. Нет. Только наше имя нашего Господа Иисуса Христа. Какое глубокое содержание, значение в имени нашего Господа. Мы привыкли с вами и говорим: «Он наш Спаситель», «Да, Он наш Бог». Но подумайте об этом величайшем значении, что Бог с нами, Бог в нас. Уже было сказано передо мной братом, что когда мы придем в небеса, то увидим Его таким, каким Он есть. И сегодня мы только пытаемся познать эту благодать Божию вот в этом отражении, записанном в Священном Писании. И мы иногда удивляемся той великой милости Его к нам, грешникам. В те далекие библейские времена люди давали имена своим детям, вкладывая в них определенный смысл и определенное значение. И тем самым очень часто определяли их земную жизнь, их земную судьбу. Давайте посмотрим со страниц Священного Писания и поймем, о чем мы будем говорить и о чем говорим. Первым человеком, зачатым и рожденным вне пределах Едемского сада был Каин. Он был первым человеком, рожденным именно после Едемского сада. И когда он родился, Ева сказала: «Я приобрела человека от Господа». То переживание, которое они имели, когда были изгнаны из рая, нам не понять. Нам не понять. Возможно, может быть, у кого-то из нас появится когда-нибудь желание в вечности, если мы встретим Еву и Адама, спросив их: «А что вы пережили, когда вы были изгнаны из рая?» Нам сегодня это не понять. И поэтому она вложила смысл, глубокий смысл: «Я приобрела человека от Господа». Она надеялась, что именно с его рождением, мы бы так сказали, она предусматривала или надеялась вернуться обратно в это благословенное место. Но мы, читая Писание, видим с вами, что грех, совершенный Адамом, отразился на его детях. Именно Каин становится братоубийцем. И если вникнуть глубоко в смысл именно этих имен Каин и Авель, они имеют глубочайшее значение. Глубочайшее значение. Каин означает приобретение собственности. Я никогда раньше не задумывался об этом. Ну, Каин, да, человек-убийца, да, Ева сказала, приобрела человека от Господа. Но природа его, она показала его внутреннее состояние, содержание. Авель означает дуть и дышать. И вот именно в этих именах, этих двух сыновей первых людей на земле, заложена сама сущность их внутреннего состояния. Насколько понимали тогда Адам с Евой, давая эти имена, мы сегодня тоже не знаем. Мы не находим это на страницах Священного Писания, но в последующем мы будем рассуждать об этом. И вот в этих именах вся сущность этих братьев. Каин – человек, крепко связанный с землей, воздающий благодарность не столько Богу, сколько земле, убежденный в законах природы, природных явлений – это основа его благополучия. И мы читаем, что Каин принес от плодов земли, а Авель принес совершенно другой плод, лучшего из стада взял. Это великий прообраз, но с другой стороны мы можем видеть некое вот это содержание духовное, когда они выросли и чем они занимались, и когда пришло время принести этот дар Богу. Авель означает человек духа, воздушной легкости, то есть человека, не привязанного к земле. Поэтому конфликт между ними коренится уже в самой их природе. Человек плотской ненавидит человека духовного. Удивительно еще одна истина. Павел будет намного позже писать уже через много веков послание Галатам и говорить такую истину. 4 глава Галатам, 29 стих. «Но когда пришла но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне». Рожденный по плоти гнал рожденного по духу. И мы определяем здесь, что Ева, возможно, вложив смысл слова, называя своего первенца Каином, он оказался плотским человеком. Она мечтала вернуться в тот рай, который был ей дорог, возможно, мы скажем уже теперь, по плоти. Возможно, связанный с тем, что она пережила, вот это пережившее грехопадение, потеряв это благословение, столкнувшись с первыми трудностями. Адам возделыванием земли, их взаимоотношений, как мужа и жены, зачатие детей и рождение детей. И последующее – это ужас, когда Каин убивает своего брата Авеля. И находит или пытается найти оправдание, говоря, отвечая Богу: «Не знаю, где брат мой, что я ему, сторож, что ли?» Вы знаете, братья и сестры, мы говорим, касаясь некой, знаете, может быть, верхушечки, некого пласта вот того пережитого и от древности, переданного нами в этих удивительных именах первых людей. Давайте теперь посмотрим на сыновей Ноя. У Ноя было три сына – Сим, Хам и Афет. Мы знаем этот период времени Великого потопа на земле, и что в лице этих восьми душ человечество стало распространяться. И мы знаем, когда после принесения плодов винограда Ной выпил вина и опьянел. И вот это вот последствие его действия производит некое, открывает нам некое познание той будущности от слов Ноя, когда он называет именно Сима и Хама и Афет и дает им свое благословение. И вот Сим означает слава. Хам означает жара, страсть, горячность. Имя Иофет означает красота, красивый, расширяющийся, распространенный. Я хочу еще раз подчеркнуть и сказать, что имена в Библии не даются случайно. Не даются случайно. Именно имя заключает в себе судьбу своего носителя, говорит о его предназначении, об основных свойствах его души. Об основных свойствах его души. И мы, читая Писание, возможно, может быть, обращали внимание, а может быть и нет, но если вдуматься в эту сущность, именно сущность предания, что даже древние патриархи, как говорит именно предание, когда они давали имена своим детям, их Дух Святой осенял. Какое имя дать? Я не знаю, насколько мы сегодня задаемся этим вопросом, когда наши жены носят именно младенцев, и мы ожидаем детей. Мы иногда слышим и даже спрашиваем, а как вы назовете своего младенца? Но насколько мы вкладываем смысл духовный, когда мать носит дитя свое под сердцем, насколько мы молимся и насколько мы испытываем волю Божию, а как его назвать? Это вопрос. Это вопрос на самом деле. И вот мы читаем в книге «Бытие», 9 глава, 18 стих, следующее. «Сыновья Ноя, вышедшие из ковчега, были Сим, Хам и Афет». Обратим внимание дальше. «Хам же был отец Ханаана». Говорится о трех сыновьях, и вдруг переходит значение или будущность Хама в лице Ханаана. Это целая народность, или это целая, как бы так сказать, плеяда особых людей на земле. И вот в 26 стихе этой главы написано так. «Потом сказал, то есть Ной, благословен Господь Бог Симов, Ханаан же будет рабом ему». Почему? Потому что Хам поступил, знаете, мы так бы сказали, непорядочно, неэтично, безнравственно по отношению того, когда он увидел наготу отца своего. Он подсмеялся над ним. И когда Ной прозрел, вернее, простите, протрезвел, он сказал: «Проклят Хам! Проклят Хам! Он будет рабом именно Симу! Он будет рабом ему!» То есть Ной назвал Господа Богом Симовым, а Ханаана, Хама, Хаму дал проклятие, то есть быть рабом. Почему? И мы можем охарактеризовать следующее так кратко, что именно от Сима должны были произойти служители Божии для Бога, народ священный, то есть израильский народ в лице Авраама и последующая история этого народа. От семитов распространяется богопознание, и таким образом Сим в соответствии с его именем, с иврита, Шем, слава, было верено познание Божьего имени, распространение Божьего имени. Он и был и предназначен для того, чтобы нести эту благую весть, чтобы через него пришел со временем, именно с веками, наш Господь Иисус Христос. Хам является отцом Ханаана. Это целый народ, и в соответствии с его значением, его имени, это народ жаркий, страстный, живущий страстями, внутренним накалом. Обратим сегодня внимание на африканский континент, где живут, и мы говорим, негры, африканцы. Обратим внимание на черты их искусства, их музыки, их плясок, их экспрессивных песен и обрядов. И именно они все связаны с избытком страстной, жаркой нетерпимости. Они какие-то, знаете, ну не такие, как мы, давайте так скажем. Совершенно другие в своем темпераменте. Что удивительно, что вот эта часть земли, Африка, она насыщена именно глубочайшим поклонением идолам, язычеством. И сегодня современная эстрадная музыка, песни наполнены этим темпераментом. Наполнены. И что удивительно, не только молодежь, но и люди более уже пожилого преклонного возраста вот подпадают под это влияние. И, я бы так сказал, наверное, не только под влияние, но под некую зависимость. И к большому сожалению или удивлению мы можем это встретить и в христианских церквах. Когда непонятно, по некоторым причинам можно рассудить, вдруг пожилая женщина или пожилой мужчина начинает плясать во имя Господа. И как плясать, непонятно. Что движет вот в этом духовном состоянии человека? Но мы сегодня в целом не об этом. Но вместе с тем, это эти люди, или эта нация, или эта народность, которой весьма много, они как раз именно вот те, а как мы и характеризовали их в своем темпераменте. Иофет в соответствии с его именем означает «красивый и распространенный». Есть в Израиле город Иопия, Яфа сегодня называют, и говорят, означает «красивый». То есть прекрасный, этот народ, который был призван умножить и красоту, и гармонию, и также широко распространиться по земле. Мы иногда слышим такое выражение «старая Европа». И кто бывал в Европе, в этих замечательных странах, там Швейцария, Германия, Голландия, сколько там прекрасных памятников, зодчества, красивейшие храмы. То есть этот народ или это часть этого народа, давайте так скажем, часть народа, которая призвана именно украшать человечество, приносить красоту, искусство. И идя дальше, я хотел бы обратить наше внимание на следующее, вспоминая двух сыновей Исаака, Иакова и Исава. Они символизируют собой два рода людей. Народ Божий, который служит Господу, и народ, который противится Господу. И вот именно в их именах дело в духовном и внутреннем устроении их, как сыновей Исаака. И вот мы читаем в 25 главе книги «Бытие», 24-25 стихи, следующие слова. «И настало время родить ей», то есть Ревеке, «и настало время родить ей, и вот близнецы в утробе ее. Первый вышел красный, весь как кожа, косматый, и нарекли ему имя Исав. Потом вышел брат его, держась рукою своей за пяту Исава, и наречено ему имя Иаков». Вот удивительно, здесь мы знаем эту библейскую историю и знаем, что Ревека обратилась к Господу, и когда он сказал судьбу этих детей, она сказала: «Зачем мне все это?» Вот удивительно, что ожидая, не было детей 20 лет, и когда она ожидала детей, она задает Богу вопрос: «А зачем мне все это?» То есть мать где-то внутренне созерцала вот эту будущность или видела будущность, судьбу своих детей. И вот это, мы бы так сегодня сказали, подвигло назвать их так, но не только это. И здесь сказано, что Исав, он вышел волосатый, косматый. То есть он был, ну, иногда рождаются дети, говорят, там на ушках есть волосики, и вообще волос много на нем. Потом проходит время, они исчезают. И вот в оригинале это слово переводится «Исав» или имя «Исав» переводится цветом, сравнивающимся с красным облачением. То есть он был каким-то, знаете, особенным вот в таком своем физическом приходе в этот мир. Но они дают ему имя. Имя дают. И вот он становится родоначальником Эдумеев. Они получили имя потом последующее Едом. Это Едом, где сегодня современная Иордания. Та была часть, в которой жил Исав. И вот удивительно дальше мы размышляем. А вот Иаков, его судьбе предоставлена история его потомков народа израильского. Он преобразует или прообраз прихода Иисуса Христа. И мы знаем, когда Иаков боролся с Богом после возвращения от Лавана, то, боровшись именно с Богом, Бог дает ему новое имя и говорит: ты теперь будешь называться Израилем, потому что ты боролся с Богом. И человеков, он сказал, одолевать будешь. То есть имя, оно означало вот его состояние внутреннее, его противостояние Богу. И когда он понял, что все, он не справляется, то мы видим, что Бог побеждает не только его физиологически, он побеждает его духовно и дает ему имя новое. Я думаю, что исторические церкви взяли в основу вот этого периода времени библейского, когда после крещения человеку дается новое имя. Новое имя. Говорят, день ангела. Я хотел бы идти дальше в наших размышлениях. Вот имя Исав, как мы уже с вами сказали, это означение человек искусный. Искусный он был, мы знаем, в звероловстве. Человек, который был, именно принадлежал простору, полям. Он был вовлечен в процесс доставания пищи или, может быть, увлекался просто тем, что стрелял зверей ради своего удовольствия. Мы знаем, сегодня есть такой вид вот, желания людей ходить там в тайгу или специально летать туда, чтобы убивать медведей, волков. То есть люди получают некое удовольствие, когда они делают это. И вот именно Исав был таким человеком. Но ведь первым звероловом был не он, первым был Немрод. 10 глава Бытие с 8 по 9 стих мы можем прочитать с вами. И вот Немрод был первым царем, который восстал против Бога, человеком, который именно впоследствии стал строить Вавилонскую башню. И мы знаем результат этого рассеяния человечества на земле. И вот именно Исав обладал этим внутренним качеством человека-зверолова, убивающего животных. Человека, который впитал в себе некую такую, знаете, дерзость, или мы бы сказали, такую жажду вот увидеть пролитие крови в этих животных. Поэтому таким образом Исав, духовный наследник Немрода, он наследник тирана, отступника. Исав человек хищный, ставящий капканы, тенета, любящий, мы сказали, проливать кровь. Мы иногда встречаем людей, которые радуются беде другого. И я встречал таких людей. И один мне человек сказал о таком человеке, когда встретились совершенно два разных человека, разного уровня воспитания и образования. И вот я был свидетелем этого. И пожилая женщина говорит о молодом человеке: какой же он гнилой человек. Он наслаждается тем, что делает плохо. Это внутреннее состояние того имени, принадлежащее Исаву на тот период времени. И на самом деле мог ли Исав претендовать на то, чтобы унаследовать благословение Божие? Конечно, нет. И мы знаем об Иакове, что он означает запинать, преодолевать, и вместе с тем написано был человек смиренный, человек, живущий в шатрах, то есть домашний. Такой, знаете, мягкий, добрый, ищущий благо своему дому. Если внимательно читать историю этих двух братьев, то мы можем обнаружить эти черты их характера, и они весьма поучительны для нас. Именно в своем характере и образе жизни существует или соответствует порой наши с вами имена. И если рассматривать имена Лии, Рахили, они имеют тоже колоссальное значение. И вот посмотрите, когда на родословную Иакова, почему они дали Рувиму первое имя. И вот оно означает, Илия сказала: смотрите, Господь, потому что был спор между ними. И мы знаем, что Рахиль долго не рожала. и у них был спор, кто больше родит детей. И они вкладывали смысл, когда называли своих детей этими именами. Почитайте эту историю библейскую, особенно когда Яков, 49 глава Бытие, благословляет своих детей, даже согласно их имен. Я бы хотел отойти, может быть, в сторону, чуть забежать вперед и сказать следующее. Имя Иуда, кто сегодня называет детей Иудами? Поднимите руки. А почему? А ведь это имя благословенное, через него пришел наш Господь. Но враг украл это благословение. Иуда Искариот послужил вот этому, знаете, как бы отчуждению от этого имени. Это тоже удивительно, правда? И вот мы читаем здесь вот удивительную историю, когда эту. Мы видим, что имена сыновей Иакова обозначают духовное состояние людей, совершивших восхождение к небесам в вере. Вкратце, я хотел бы сказать за Иосифа. Иосиф означает «прибавлять и прилагать». Оно указывает это имя на обильные духовные плоды. И мы знаем историю Иосифа, она была печальная. Но какой благословенный плод принес сей муж Божий? Когда Яков благословляет его, он говорит, благословение отца, то есть на нем, превыше гор. Он за все его переживания дал ему больше всех благословений. Почитайте внимательно 49 главу книги Бытие. Еще удивительно, когда Рахиль рожала Вениамина, она умирала. И повивальная бабка говорила, не печалься, у тебя сын рождается. И она его называет, помните как? Бен-Они, то есть дитя страдания моего. И вдруг мы там читаем Иаков, когда она уже умерла, Иаков, боясь, видно, что именно имя отразится на его судьбе, называет его Беньямин, то есть Вениамин. И что означает это имя? Сын десницы, сын правой руки, то есть правой стороны. Иаков понимал, что он делал. Мать в своих скорбях, да, говорила, это дитя моего страдания. А он сказал, нет. Сын десницы моей. Вы знаете, под этим я лично подразумеваю, что отец – это не просто отец, через которого приходят дети в этот мир. Нет. Павел пишет в послании к Ефесянам, что мы мужья для своих жен, мы отцы для своих детей, и мы священники в своем доме. У нас есть некая прерогатива, право. Почему в Писании написано, что Авраам родил, Иаков родил? Мы, наверное, понимаем, правда? Хотя, может быть, даже и глубоко не задумываемся. Интересно, что обетование, когда Моисей благословлял народ свой накануне своей смерти и давал обетование всем коленам, прочитайте дома 32-ю, 33-ю главу книги Второзакония. Вот 12 стих 33 главы о Вениамине Моисей так сказал – «Возлюбленный Господом, обитает у него безопасно, Бог покровительствует ему, всякий день он покоится между раменами его». А если бы он был бы дитя страдания, смог бы Моисей так назвать? Нет. Нет. Фундамент заложил отец. Духовный фундамент, когда сказал это сын десницы моей, то есть благословение от Бога. Интересный пример в истории израильского народа. Когда Александр Македонский завоевал Палестину и взял именно Иерусалим и хотел его разрушить, то Иерусалим, раввин израильский на тот период времени напросился к царю, вернее, к этому императору на прием и просил, умолял, как говорит история, умолял его не разрушать Иерусалим. И сказал ему, если ты не разрушишь, то мы будем с этого времени сыновей наших называть Александрами. То есть он, знаете, как бы приобрел Александра Македонского. Приобрел его. И мы знаем, что Иерусалим не был разрушен в период нашествия именно греческой армии в лице Александра Македонского. И с этого времени евреи стали называть своих детей, вернее, сыновей Александрами. Александр означает защитник, смелый, уверенный. И последнее – напористый. Александры, посмотрите на свое имя. Вы знаете, меня очень трогает история библейская, связанная с становлением царя Давида, как будущего именно царя. И вот удивительная история произошла в его жизни, когда, помните, Навал, которому он послал своих слуг, просил у него пищи для своих людей. И мы знаем, что Навал сказал: «Да много сегодня рабов бегает, кому я буду давать эту пищу?» То есть он отказал ему, и не просто отказал, но он отказал, знаете, в такой грубой форме. И вот когда Авигея узнает, что события произошли такие, и что Давид, как слуга, сказал госпоже своей, то есть Авигее, он предположил, что Давид придет, все поуничтожит, всех поубьет. И Авигея находит в себе мужество и мудрости, набирает плодов земли, необходимую пищу, идет именно к Давиду. И вот удивительная встреча между ними происходит. Мы прочитаем 25 глава, 25 стих, когда она к нему подошла. Давайте выше. «Когда Авигея увидела Давида, то поспешила сойти с осла, и пала пред Давидом на лицо свое, и поклонилась до земли, и пала к ногам его, и сказала: „На мне грех, господин мой. Позволь рабе твоей говорить в уши твои, и послушай слов рабы твоей“». Обрати внимание, пусть господин мой не обращает внимания на этого злого человека, на Навала. Дальше. «Ибо каково имя его, таков и он». Это не просто передача повествования. Нет, нет. Имя Навал как раз и означает «безумный». То есть не мудрый человек, не размышляющий человек, не о Боге, не в взаимоотношениях с людьми. Почитайте внимательно эту историю, вы увидите, на самом деле это безумие. А что делает она? «Я раба твоя», она говорит, «не видела слуг господина моего, которых ты прислал. И ныне, господин мой, жив Господь и жива душа твоя, Господь, да не попустит тебе идти на пролитие крови, и удержит руку твою от мщения, и ныне, да будет, да не, и ныне да будут, как Навал, враги твои, злоумышляющие против господина моего». Какая, мы скажем, мудрая женщина, а имя ее означает «источник радости». Вот я раньше никогда не думал об этом. Но вот имя Навал, оно как-то побудило понять вообще всю эту хронологию событий, связанных вот в этом таком, знаете, житейском, на первый взгляд, событии. Буквально не так давно я прочитал на одном интернет-портале, что в городе Казани родители дали сыну своему имя Люцифер. И вот идет полемика. И журналисты пришли в эту семью и говорят: «Слушайте, что вы делаете? Какое вы имя даете своему сыну?» А я там прочитал, написано: «Это не ваше дело, это наше дело». И потом открывается, что эти люди, они являются сатанистами, то есть они посещают общество, где люди поклоняются сатане. В словаре Даля есть вот такое слово «имя», откройте, у кого есть словарь Даля дома. И вот он там интересную мысль пишет, что в прошлые века в России, когда пришло христианство, люди продолжали давать имена своим детям, исходя из языческих времен. Вот это исследование провел этот писатель, мы скажем, глубоко верующий человек, вникающий в смысл, значение имени человека. И вот, друзья мои, братья мои, сестры, я недавно спросил одного молодого папу нашего брата, члена церкви, зная, как его зовут сына, я спросил: «А почему ты назвал так своего сына?» И он мне ответил: «Оно нам с женой очень нравится». Я не буду называть это имя, чтобы не смущать брата. Вы знаете, на самом деле мы иногда в порыве того, что нам что-то нравится. Но ведь мы определяем здесь или читаем здесь, что мы видим, что Писание говорит нам, что братья наши и сестры того ветхозаветного периода времени вкладывали глубокий смысл, называя своих детей. Одна сестра, которая обратилась к Господу по имени Анна, в молодости своей зашла в дом молитвы, и ее братья встречают и спрашивают: «Девушка, а как тебя зовут?» Она говорит: «Аня». И вот брат, который спросил, говорит, о, как чудесно, есть в Библии Анна пророчица. И вот эта сестра говорит, мне так это коснулось. Почему мы называем своих детей Вера, Люба, Юра, Сергей? По-другому как-то. То есть, что мы вкладываем в этот смысл? Когда Петру было открыто, что Христос – Сын Божий, Христос ему дает новое имя. Он был до этого Симон. И он сказал, ты Петр, и на сем камне, или мы скажем, на сем имени твоем, ты будешь вот этим твердым основанием создания церкви моей, и врата до ее не одолеют. Глубочайший смысл этого имени. Вы знаете, возникает вопрос, прошу прощения, заканчиваю. Иногда задают вопрос, а скажите, имя, оно играет роль для вечности? И вот это вопрос, о котором я хотел бы побудить всех нас размышлять. По всему видно, что имя отражается на судьбу нашу. А вот относительно вечности мы здесь не находим оснований. Дело в том, что мы все с вами рождаемся по природе грешниками. И когда мы приходим к Богу, то мы становимся новым творением. И Павел пишет в послании к Коринфянам, 5 главе, 17 стих. «Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое». Но однако мы видим в себе проявление наших черт характера. И очень часто, заметьте за собой, мы говорим, ой, да у меня такой скверный характер. Или кто-то о нас скажет, он такой отвратительный в своем характере. Что у него за такие привычки? А вы посмотрите на родословную этого человека, или тот человек пусть посмотрит свою родословную. Я бы хотел сказать, что нам нужно освещать наши имена, если они на самом деле носят оттенок вот того природного, того безбожного, что когда-то дали нам наши родители в наших именах. И я бы хотел сказать, на основании Священного Писания мы видим, что мы не можем изменить нашу ветхую природу, не можем. Ее можно только умертвить. И апостол Павел пишет в послании Колоссянам следующие слова. Это 3 глава, 5, 8, 10 стихи. Обратите внимание, он пишет так. «Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть, любостяжание, которое есть идолослужение». И дальше. «А теперь вы отложите все, гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших, не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его, и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его». То есть в познании. Познание подразумевает и наше имя. Природа наша, мы говорим, она ветхая, она должна только быть умерщвлена. И еще один момент хотелось бы отразить сегодня вот в этих размышлениях. Задумайтесь, почему мы, когда придем в вечность, получим новое имя. Казалось бы, для чего оно нужно? Написано, мы будем как ангелы на небесах, будем царственным священством, но однако в небесах мы получим новые имена. Читаем книгу Откровения, 2 глава, 17 стих. Книга Откровения, 2 глава, 17 стих. Это послание Пергамской церкви, и Дух Святой заканчивает это послание следующими словами. «Имеющий ухо слышит, да слышит, что Дух говорит церквам, побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень, и на камне написано новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает». Когда ангел Господень пришел к Маною, читайте книгу Судей, и вот Маной спрашивает его у ангела, «Скажи, как твое имя?» И ангел говорит ему так, «Оно чудно». И вот здесь мы находим в Откровении, что, получив новое имя, мы его будем знать. И оно будет чудно. Почему есть архангел Михаил? Почему есть архангел Гавриил? Какой смысл заложен в этих именах, данных ангельскому миру в лице этих двух архангелов? Оно чудно. Оно чудно, братья и сестры. Я хотел бы для себя и всех нас еще раз сказать, давайте будем размышлять об этом. И когда у кого-то будут рождаться дети, подумайте, как вы его назовете? Какое дадете ему будущность на этой земле? Для вечности оно, для спасения, мы скажем, оно не играет роли, но для судьбы, именно нашей земной жизни, оно отражается. Я не буду читать этот текст, но советую вам прочитать два текста Священного Писания. Исаия, 65 глава, с 14 по 15 стих, и Римлянам, 2 глава, 23 стих. Мы можем бесчестить свое собственное имя. Мы можем опорочить свое собственное имя. И если мы своей природе греховной именно порочим имя Бога, о чем говорится в малых пророках, да и не только у них, то это говорит о том, что мы склонны к своим именам относиться вообще еще более равнодушно. Поэтому благослови Господь в этих размышлениях извлечь полезное для себя. Итак, сколько, например, различных слов в мире, и ни одного из них нет без значения. Аминь.